Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на очень познавательную тему в Слове Божьем. Поэтому в самом начале нашей сегодняшней проповеди обратимся к первой книге Паралипоменон, глава 22, стихи 7 и 8. «И сказал Давид Соломону: Сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего. Но было ко мне слово Господне, и сказано: Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Я уверен, что при чтении Библии вы все обратили внимание на ответ Господа Давиду по поводу его желания построить Господу храм. «Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Здесь, как видим, живой Бог говорит к царю Израиля Давиду, как мы читаем в Слове Божьем в Деяниях апостолов, глава 13, стихи 21 и 22. «Потом просили они, то есть израильтяне, царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40, отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Конечно, всех нас интересует это свидетельство Бога о Давиде. «Нашел я мужа по сердцу моему», потому что Давид имел в своем сердце большое желание построить Господу дом. А это желание Давида Господь Бог очень высоко оценил и засчитал ему это в заслугу, потому что вопрос строительства дома Господу Давид хорошо взвесил и обдумал в своем сердце. Хорошо обдумал эту возможность в своем сердце. Бог так высоко оценил сердечное желание Давида, что он хотел Богу построить храм. Тогда при Давиде мы видим в этом храме земной, материальный храм. А мы сегодня желаем и практически участвуем в стройке духовного храма, что в глазах Господа Иисуса Христа особенно ценно. Читаю в первом послании Петра в главе 2 стих 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Но согласно первой книге Паралипоменон, глава 22, стих 8 нашего главного текста, Бог ответил Давиду на его желание: «Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Поэтому Давид был уже недостоин принимать участие в строительстве дома Господу Богу. Я и раньше в другой проповеди говорил на эту тему, но истинную причину, что из-за множества пролитой крови Господь Бог не разрешил Давиду строить ему храм, я не довел до конца. Причина заключается в том, что во множестве пролитой Давидом крови он пролил также много невинной крови. А кровь является тем аспектом, который стоит между Богом и людьми. Ибо в глазах Бога кровь святая, При первом пролитии невинной крови Авеля мы читаем в книге Бытия в главе 4 стихи 10 и 11. «И сказал Бог Каину, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». При первом пролитии невинной крови Авеля, как читаем в этом тексте, эта кровь вопияла к Богу от земли, потому что невинность крови Авеля требовала этого. Поэтому и сказано в книге Левит в главе 17 стихи 10 и 11. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы совершить искупление вашей души, ибо кровь совершает искупление души. Душа плоти животных, которая смертна, сильно отличается от души людей, которые бессмертны, как мы читаем также в стихе 14 этой главы. «Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела, то есть животного, есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». Наша человеческая душа не есть наша кровь, потому что наша душа есть дух. Но между кровью и душой человека, тем не менее, имеется глубокая связь. Наивысшее в жертвах в Ветхом Завете находилось в крови, поэтому в Ветхом Завете нельзя было есть кровь, как мы читаем и в книге Второзакония, глава 12, стихи 23-24. «Только строго соблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». А в Эльберфельдерской Библии читаем в сноске стиха 23 следующее: «Потому что кровь есть жизнь. В отношении освященной Богом крови людей и творчески данной жизни Давид тогда очень провинился, а именно так сильно, что утратил всякое достоинство участвовать в строительстве храма. Давид не мог этот храм создать. Хочу заметить, что Давид является прекрасным прообразом Господа Иисуса в Новом Завете, но не во всех событиях. Во многих событиях он действовал как человек, именно вот в пролитии невинной крови. При бегстве Давида от Саула к филистимлянам, врагам Израиля, Давид попал в город Сикелак. Так филистимляне решили, чтобы Давид и семьи его воинов там жили, потому что Сикелак принадлежал в то время филистимлянам. Мы с вами знаем эту историю. Давид пошел к врагам Израиля, потому что он перед этим событием не молился и не вопрошал Господа о его воле, не вопрошал Господа о том, что ему следовало делать. В Новом Завете мы читаем в первом послании Тимофею в главе 3 стих 12: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Так и Давид тогда с его семьями и его воинами. Саул несколько лет из зависти и ненависти преследовал Давида и искал его убить. Это высказывание Нового Завета, которое большинство верующих упускают из виду или при поверхностном чтении Библии автоматически перескакивают через это место и не замечают, что является Божьей волей. И при преследовании христианами так бывает у христиан, что они обращаются за помощью к сатане. Именно такова была позиция у Давида. Спасаясь, можно сказать, от верующего Саула, Давид пошел к злейшим врагам Израиля, филистимлянам, как читаем в первой книге царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Почему с этими мыслями, что когда-нибудь он попадет в руки Саула, Давид не пошел к живому Богу? Такое поведение и сегодня еще типично для людей, когда мы думаем, что Господь Иисус не слышит наши молитвы, тогда мы сами начинаем действовать. Тогда мы начинаем действовать на Божьи колеса и спицы и желаем дело так повернуть и на него повлиять, то есть на Бога, чтобы мы туда пришли, куда желаем прийти. Для нас это порядочный позор, что мы еще не научились возлагать наше доверие на того, который сотворил небо и землю. Путь Давида в Сикелак не совпадал с мыслями, с волей Бога, поэтому Бог не мог Давида защищать в этом Сикелаге. Там Давид понес тяжелые утраты. И если бы верный Господь Иисус не держал над Давидом свою любящую руку, тогда он выступил бы вместе с филистимлянами на войну против Израиля. Посмотрим, как Господь Иисус это сделал. Обратимся для этого к первой книге царств. И в главе 29 читаем стихи с 1 по 11. «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника в Изреиле. Князья филистимские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские, это что за евреи? Анхус отвечал князьям филистимским, разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него, на Анхуса, князья филистимские. И сказали ему князья филистимские, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, то есть в Сикелаге, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне, чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли этот Давид, которому пели в хороводах, говоря, «Саул поразил тысячи, а Давид – десятки тысяч»? И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош, и так возвратись теперь и иди с миром». И не раздражай князей филистимских. Но Давид сказал Анхусу, Что я сделал и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего, царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали: пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, в Секелак. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Именно в том, что Господь Бог возбудил сердца филистимских князей не доверять Давиду и его воинам, потому что во время сражения против израильтян они могли перейти на сторону своих братьев-израильтян и устроить филистимлянам великое поражение. Они логично рассуждали и вынудили Анхуса отправить Давида и его воинов с семьями в Секелак. Если бы Давиду пришлось участвовать в сражении против израильтян, то и здесь он навлек бы на себя вину крови на своем собственном народе. Бог воспрепятствовал этому. Это очень больно ударило Давида по его самолюбию, но он вынужден был смириться перед волей врагов. Но он не знал, что это была воля его Бога. Из этого события мы познаем, что все в нашей жизни должно содействовать ко благу, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Бог использует даже врага, чтобы прийти с нами к цели, которую Он наметил. Пока Давид со своими воинами еще жил у Анхуса в Филистее, то он совершал постоянные набеги на гесурян и гирзеян и амаликитян, как читаем в первой книге царств, глава 27, стихи с 8 по 11. «И выходил Давид с людьми своими и нападал на гирсуян и гирзеян и амаликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну и не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин, и забирал овец и волов и ослов и верблюдов и одежду, и возвращался и приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду: на кого нападали ныне?» Давид сказал: «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеля, и на полуденную страну Кенеи». И не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил никого из них в Геф, говоря: «Самое главное теперь, они могут донести на нас и сказать: так поступил Давид, и таков образ действий его во все время пребывания в стране филистимской». Дорогие братья и сестры, вы представляете, что Давид со своими людьми действовал как пираты? Даже фашисты во Второй мировой войне не поступали так радикально. Они убивали много людей прямо на месте их жительства, но не истребляли всех подряд, если не было прямых улик, что они содействовали партизанам. А Давид, как мы здесь читали, без причины поступал с этими народами очень жестоко. Проливал очень много невинной крови. Он вел завоевательский образ жизни в данный период. В стихе 11 данного текста Святой Дух вторично сообщает нам о том, что Давид не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин. А затем Святой Дух открывает нам причину, почему он их всех убивал и никого не приводил в Геф, Филистею, чтобы никто не узнал о том, что Давид творит такие преступные дела. Этот муж по сердцу Бога. Скажу откровенно, мне очень жаль Давида, который является прообразом нашего Господа Иисуса на время благодати. Но это не все, что из пролития невинной крови числится за Давидом. Но сейчас не будем об этом говорить. Достаточно того, что мы выше по этому вопросу отметили. Дорогие братья и сестры, если Давид получил прощение за свои грехи без крови Иисуса Христа, потому что тогда имелась в наличии только кровь животных, то насколько больше имеем мы прощение наших грехов? При этом мы не можем сравнивать себя с Давидом, который действительно является мужем по сердцу Бога и в своих действиях является наилучшим прообразом Господа Иисуса на время благодати. Вопрос заключается только в том, откровенны ли мы перед Господом Богом и становимся таковыми. Тогда сила Его крови и сила Его прощения действует до самой глубины. На основании разбойничьих набегов Давида на этих народов, которые в данной ситуации не причиняли ему ни малейшего беспокойства, мы совершенно открыто видим, что Давид находился в очень плохой ситуации перед Саулом. Подумайте об этом. Он не имел никакого права делать то, что он в действительности делал. Вся ситуация выглядит так, как вроде бы Давид решил в этих набегах остудить свой гнев за то, что ему запретили выступить на борьбу против Израиля. Давид решил таким образом отвести душу. Это является одной из причин, почему Бог вынужден жаловаться, что Давид пролил слишком много крови, и тем более невинной крови. Повторяю, это не должно было произойти в глазах святого Бога, чтобы на основании невинной крови, которую пролил Давид, он получил право участвовать в строительстве Божьего храма. Поэтому Бог дальше говорит в первой книге Паралипоменон, глава 22, стих 9. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный, то есть муж покоя. Я дам ему покой от всех врагов его кругом, посему имя ему будет Соломон, богатый миром. И мир, и покой дам Израилю во дни его». Это предсказание Бога Давиду исполнилось, как мы знаем, в сыне Давида Соломоне. Во время 40 лет правления Соломона над Израилем и во всех странах, окружавших Израиль, царил мир и покой. По этой причине Соломон является прообразом царя Израиля в тысячелетнем мирном царстве. Но только прообразом, а в действительности в плоти там будет царствовать Давид. Об этом однозначно читаем у пророка Иезекииля в главе 37, стихи 21-27. «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их. и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом». А теперь самое главное, стих 24. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. И будет у них жилище мое, и буду их Богом, а они будут моим народом». Бог сказал Давиду: «Вот у тебя родится сын». В конечном исполнении этот сын указывает на сына Давида Иисуса Христа. Как Соломону пророчески сообщено, что он будет мужем покоя, ибо Соломон имел кругом 40 лет мир и покой. Так Иисус Христос будет 1000 лет господствовать как примиритель, как Шило. В книге Бытия 49, стих 10 читаем: «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет Шило, то есть примиритель, и ему покорность народов». Интересен тот факт, что Соломон дважды был помазан на царя, как читаем в первой книге Паралипоменон 29:22. «И ели и пили пред Господом в тот день с великою радостью, и в другой раз, то есть во второй раз, воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника». Два раза помазали Соломона в царя. Посмотрим, какова была обстановка при первом помазании Соломона. Об этом мы читаем в третьей книге царств, глава 1, стихи 28 по 34. «И отвечал царь Давид и сказал: позовите мне Версавию, мать Соломона. И вошла она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды, как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня. И наклонилась Версавия лицом до земли и поклонилась царю и сказала: да живет господин мой царь Давид вовеки. И сказал царь Давид: позовите мне священника Садока и пророка Нафана и Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю, и сказал им царь: возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его там Садок, священник, и Нафан, пророк, царя над Израилем, и затрубите трубою, и возгласите: да живет царь Соломон». Посмотрим также, по какому поводу Соломона помазали в царя Израиля во второй раз. Давид уже знал, что Господь Бог не разрешает ему построить материальный храм Богу Израилеву, а дает это задание сыну Давида, Соломону. Поэтому Давид выступает перед всем народом. Давид усиленно собирает необходимый материал для строительства Божьего храма. Также и народ последовал его примеру. Об этом читаем в стихах 6 по 10, ниже следующего текста. Первая книга Паралипоменон, глава 29, стихи с 1 по 10. «И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога. Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных и медь для медных, железо для железных и дерево для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора. И еще по любви моей к дому Бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего сверх всего, что заготовил я для святого дома. 3000 талантов золота, золота офирского и 7000 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей и для каждой из серебряных и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?» призывает здесь Давид. Стих 6. «И стали жертвовать начальники семейств, и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя, и дали на устроение дома Божия 5000 талантов и 10000 драхм золота, и серебра 10000 талантов, и меди 18000 талантов, и железа 100000 талантов. И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня на руки Иехилу Герсонитянину. И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: Благословен ты, Господи Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.